эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». 12:09 в Сухуминске, Анвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Немецкая система» или «Берлинская стена». Старые термины приобрели новый смысл.
Этот забор успели окрестить не только Берлинской стеной, но и Бединовской. Явный намек на то, как отец-основатель грузинской мечты понял суть так называемой германской избирательной модели, на принятии которой настаивает оппозиция.
Бидзина Иванишвили хочет пожаловаться в Вашингтон на NDI и IRI.
Я планирую обратиться к Конгрессу, Сенату и президентской администрации и публично им пояснить, что творится здесь, когда организации, финансируемые Америкой, своим поведением наносят вред американо-грузинским взаимоотношениям.
Кровавая разборка на Сухумской набережной как продолжение воровских войн в Абхазии.
Свои права на воровскую власть в Гальском районе Абхазии весьма однозначно заявила гудаутская группировка законников. Рауль Барсба Пыза и его крестники Астаму Шамба Астик и Алхаз Авицба Хасик.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Три женщины обвинили в сексуальных домогательствах посла США в Европейском Союзе Гордона Сондланда, одного из ключевых свидетелей расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа. Их заявление опубликовано журналом Portland Monthly и изданием ProPublica. Николь Вогель, Джана Салис и Натали Сепс заявили, что в разное время, с 2003 по 2018 год, еще до своего назначения на пост посла в ЕС, Сондланд во время деловых встреч или после позволял себе нежелательные поцелуи и прикосновения. По словам женщин, после получения отказа он мстил им, создавая проблемы профессионального характера. Сондланд категорически отвергает все обвинения. По его словам, заявления женщин о якобы сексуальных домогательствах с его стороны были сфабрикованы с политическими целями. Обвинения в адрес Сондланда были опубликованы через неделю после его выступления в Конгрессе на слушаниях в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа. В Центре расследования заморозка военной помощи Украине летом этого года и другие эпизоды, которые демократы расценивают как давление на Киев с целью начать расследование против Байдена, возможного кандидата в президенты от демократов и политического оппонента Трампа. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг законопроекты, которые предусматривают санкции в отношении китайских и гонконгских официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге, и другие меры в поддержку протестного движения в этом районе Китая. Китайское правительство ответило резкой критикой на это решение президента Трампа. Согласно акту о защите прав человека и демократии в Гонконге, администрация США должна ввести санкции против китайских и гонконгских чиновников, причастных к подавлению протестов. Помимо этого, на Госдепартамент возлагается обязанность ежегодной оценки уровня автономии Гонконга, за которой может последовать отмена специального статуса территории в торговле с Соединенными Штатами. Еще одним законом вводится запрет на экспорт в Гонконг полицейского оборудования и техники, используемых для разгона демонстрации.
Эхо Кавказа. Новости.
Европарламент объявил чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию. За соответствующую резолюцию сегодня проголосовали депутаты. Документ не носит обязательного характера. Депутаты рекомендовали Еврокомиссии проследить, чтобы все законодательные и бюджетные решения соответствовали цели Парижского соглашения. Не допустить глобального потепления больше, чем на 1,5 градуса Цельсия. Европарламент также призвал ООН на конференции по климату в Мадриде в декабре взять обязательства сократить выделение парниковых газов на 55% к 2030 году. Депутаты в резолюции попросили Еврокомиссию включить в общую систему обмена квотами газовой эмиссии мореходства. Депутаты отметили, что страны Евросоюза с 2020 года должны удвоить свои вклады в Международный зеленый климатический фонд и прекратить субсидировать ископаемое топливо. Украина оценила ущерб, причиненный Россией кораблям, которые были захвачены в Керченском проливе год назад и недавно возвращены украинской стороне, в 2 миллиона 300 тысяч долларов. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский. Учитывая техническое состояние вооружения кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению, заявил украинский дипломат. По словам Лосовского, на кораблях присутствуют признаки мародерства, там полностью или частично снято вооружение. Также отсутствует навигационное оборудование, средства связи, боеприпасы и другое имущество. 18 ноября Россия передала Украине и захваченные российскими пограничниками год назад в Керченском проливе украинские военные катера. Однако командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, осмотрев их, заявил, что катера не на ходу, так как россияне их угробили, похитив не только боеприпасы, но и оборудование, и даже сантехнику, включая унитазы. Иранские спецслужбы задержали 8 человек по подозрению в связях с Центральным разведывательным управлением ЦРУ США. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Ирана ИРНА.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция, как и обещала, продолжает создавать властям небольшой политический ад. С утра участники протестного движения в очередной раз пикетировали здание парламента. Правда, на этот раз правоохранительные органы встретили их более подготовленными. Они возвели железный забор у входа в законодательный орган. Анастасия Славинская следит за ситуацией.
Этот забор успели окрестить не только Берлинской стеной, но и Бединовской. Явный намек на то, как отец-основатель грузинской мечты понял суть так называемой германской избирательной модели, на принятии которой настаивает оппозиция. Авторство же первого определения «Берлинская стена» приписывают экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который с утра выложил фотографию железного ограждения в социальной сети Facebook и подписал ее так.
«Расходитесь, потому что Иванишвили уже принял германскую модель. В центре города возведена Берлинская стена».
Впрочем, наличие железного барьера между депутатами большинства и протестующими не помешало последним достучаться до своих адресатов. За забор полетели бумажные самолетики с текстом «Раб, стыдно». Тем, что не долетели, Елена Хаштари из Европейской Грузии нашла место за дворниками депутатских автомобилей. «Я передала послание активистов. Раб, стыдно. Они думают, что голос активистов не будет здесь слышен. Думают, что они смогут убрать их отсюда с помощью водометов или задержать. Нет, этого не произойдет. Нет, пусть теперь уезжают отсюда с этим посланием. Быть рабом стыдно», сказала Елена Хоштария. Вдоль Берлинской стены активисты протестного движения растянули веревку с долларовыми купюрами, которые, правда, при внимательном рассмотрении оказались не совсем ими.
«Это то, что больше всего любит этот человек – деньги. 41-долларовые купюры. Это то, что помогает Иванишвили сохранить режим и оставаться у власти. Эту ленту с деньгами мы повесим здесь, как символ того, что Иванишвили этими долларовыми купюрами огородился от людей»,
сказал один из участников протестного движения. К середине дня пикетирование парламента прекратилось. «Теперь можно пойти поесть лобио», сказал оппозиционер Ника Мелия, напоминая об истории с президентом. После парламента мишенями активистов в течение дня становились и другие ведомства. «Таким образом, оппозиция пытается парализовать работу всего государства», сказал сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр страны Георгий Гахария. В то время как государство, по его мнению, своими действиями из раза в раз доказывает, что свобода самовыражения в Грузии защищена.
«Несмотря на то, что некоторые безответственные политики, возможно, считают, что эта свобода подразумевает оскорбление полицейских, пикетирование парламента, попытки ворваться туда, мы, государство, полностью осознаем важность демократизации страны, и наш ответ на подобные шаги будет полностью законным и осознанным с той ответственностью, которую мы несем перед гражданами. Кроме того, однозначно явно видно, что все эти деструктивные действия ставят цель целью блокировать государство. Это не блокирование отдельных ведомств. Это означает полное блокирование государства,
заявил премьер. Оппозиция продолжает придерживаться намеченного плана. Завтра утром пикетирование парламента, который правоохранители к середине дня освободили сегодня от железного ограждения, возобновится. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Две абхазские партии обменялись гневными заявлениями. Сначала оппозиционная Амцахара назвала объявленную президентом самопровозглашенной республики оптимизацию зачистка, изменение структуры Кабмина сменой вывесок. В ответ форум народного единства Абхазия крестил все обвинения в адрес власти голословными, надуманными, которые преследуют только одну цель – настроить общество против президента. Елена Заводская расскажет о политической перепалке.
Вчера на сайте политической партии Амцахара появилось заявление с жестким названием «Мы убеждены, что при такой власти не прекратятся хаос и беззаконие». Оппозиция уверена, что Рауль Хаджимба продолжает углублять раскол в обществе, проводя зачистки и люстрацию. Зачистка, по их мнению, коснулась видных ученых, общественных и политических деятелей, а под люстрацию попали рядовые граждане, исполняющие свои обязанности в госучреждениях и на предприятиях, работники школ и детских садов. Сокращение на 15% штата ведомств в структуре Кабмина, которую объявил Хаджимба, коснется только его политических оппонентов. А изменение структуры Кабмина, которую власть называет реформой госуправления, на деле обернулось сменой вывесок. Политическая партия Амцахара указывает на увеличение на 400 миллионов рублей расходов на содержание госаппарата и сокращение расходов на сельское хозяйство, здравоохранение и социальную политику. Финальным обвинительным аккордом оппонентов власти является бездействие и неспособность справиться с криминалом. «Где тут порядок, о котором говорила и говорит власть?» – вопрошают они и делают печальный вывод. Когда слова и обещания тех, кто сегодня руководит Абхазией, ничего не стоят, перспектива развития видится нам – в самых темных красках. Провластная республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» не смолчала и разразилась пространным ответным заявлением. По их мнению, партия Амцахара с помощью голословных и надуманных обвинений стремится представить ситуацию в стране в негативном свете. А раскол, зачистка, иллюстрация – это ярлыки, далекие от реальности, с помощью которых оппозиция пытается внушить обществу ложное мнение о нетерпимости президента к оппозиции. Они напоминают, что 85% должностных лиц среднего звена остались на своих местах и предлагают амцахаровцам вспомнить, что их представители успешно работают в составе властной команды. Гарик Саманба, один из руководителей партии Амцахара, в настоящее время возглавляет Госкомитет по стандартам, и там же вместе с ним в качестве советника трудится один из лидеров Амцахары Виталий Тарнава. То, что оппозиция называет люстрацией, провластная партия «Форум народного единства» именует ротацией кадров, связанной с отставкой правительства. Форумовцы не согласны с определением смена вывесок и обещают, что президент продолжит конституционные реформы и уже наметил комплекс мер, направленных на коренное изменение налоговой, таможенной системы, улучшение состояния экономики, здравоохранения, пенсионного обеспечения граждан. Укрепление обороноспособности страны и модернизация абхазской армии, реорганизация структуры МВД, восстановление морского и воздушного сообщения, строительство крупного высокотехнологичного медицинского центра в Абхазии, заход в Сухумский морской порт лайнера «Князь Владимир». Все эти прекрасные события, по их мнению, ждут Абхазию в ближайшем будущем. Республиканская партия ФНИА напоминает, что в период нахождения во власти представителей партии Амцахара статистика грабежей, разбойных нападений, убийств, покушений на убийство, других нераскрытых громких преступлений зашкаливала. Форум народного единства делает вывод о том, что в заявлениях Амцахары доминирует не здравый смысл, а озлобленность. Они призывают оппозицию выйти с предложениями по налаживанию конструктивного диалога с главой государства, отказавшись от своих предубеждений по его нелегитимности, незаконности и других бесперспективных разговоров. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Бидзина Иванишвили пожалуется Вашингтону на американские НПО. Кроме этого, он полагает, что в мире нет партии, за которыми не тянулся бы шлейф невыполненных обещаний. Наконец, от безработицы Грузию спасут дешевые билеты за границу. Все это лидер грузинской мечты рассказал в интервью телекомпании «Медиа». Иракли Урагвилидзе слушал лидера мечты.
Лидер правящего большинства считает, что не заключал договора с оппозицией и обществом о переходе на пропорциональную избирательную систему. Это было лишь односторонней инициативой, добрым жестом с его стороны, что не было оценено оппозицией и, как следствие, привело к раздражению части правящей команды.
Я бережно отношусь к своим обещаниям. Нас часто незаслуженно обвиняли в том, что мы что-то не выполнили, хотя я не припоминаю серьезного невыполненного обещания на протяжении последних 7 лет. Это печальная реальность, что произошло. Однако не существует партии, у которой не было бы заявленных и невыполненных обещаний. Ничего драматичного не произошло.
Далее лидер грузинской мечты выразил недовольство деятельностью тбилисских офисов американских неправительственных организаций NDI и IRI. Он не исключил своего прямого обращения к властям США по этому вопросу.
У меня есть планы, чтобы поставить Вашингтон в известность по поводу происходящих здесь процессов. Если не получится, я планирую обратиться к Конгрессу, Сенату и президентской администрации публично им пояснить, что творится здесь, когда организации, финансируемые Америкой, своим поведением наносят вред американо-грузинским взаимоотношениям. Интересам США также наносят ущерб отдельные чиновники, которые на деньги американских налогоплательщиков проводят диаметрально противоположную интересам США политику. Такова печальная реальность.
И в-третьих, по итогам 7 лет правления Иванишвили заострил внимание на главном нерешенном вызове Грузии – безработице. И тут же дал ясно понять, что в обозримом будущем проблему занятости Грузии не решить, но обрисовал простой выход из тупика.
Надо исходить из реальности. На сегодня из Грузии в поисках заработков эмигрировали около 1,5 миллиона человек. 2 миллиона безработных живут внутри страны. В условиях хорошей координации и хорошего роста мы ежегодно можем создать около 50 тысяч рабочих мест. Понятно, что процесс может растянуться на десятилетия. Мы на протяжении последних месяцев активно работаем с ведущими европейскими странами по выработке решения легального трудоустройства наших граждан за рубежом. Мы бесплатно переподготовим людей в училищах, обучим их языкам и направим их в Европу. Есть дешевые рейсы, они смогут прилетать и видеться с близкими. Такова реальность, и не стоит тешиться иллюзиями.
Подытожил Иванишвили. По мнению политолога Гии Хухашвили, интервью Иванишвили не выдерживает критики.
Оказывается, он должен оповестить американскую сторону, что гражданские институты, которые работают по всему миру, несут угрозу интересам не только Грузии, но и США. Граничит с абсурдом, что он допускает, что они одновременно работают против него и Америки. Напрашивается вывод, что он отождествляет себя с Америкой. Даже по этому эпизоду ясно, насколько сложно комментировать этот театр абсурда. Думаю, нужно его заглавить «No comment», и всем все станет предельно ясно.
А по мнению политолога Гелы Васадзе, Иванишвили сформулировал целый букет своих страхов.
По его мнению, ничего страшного в стране не происходит, все прекрасно. Он сделал все, что мог. Но неблагодарные люди, в том числе те, которые были в его команде, вот сейчас вот таким образом хотят его отстранить от власти. В принципе, он озвучил все свои кошмары и в то же самое время сказал откровенно: «Я не собираюсь уходить». Вот это свидетельствует о том, что он живет в своем каком-то мире, где он может написать письмо Конгрессу о том, что неправительственный сектор дестабилизирует ситуацию в Грузии. Где он может договориться с Европой, чтобы всех недовольных Европа к себе забрала на работу. Тяжелое впечатление именно не потому тяжелое впечатление, что он там что-то сказал неискренне. В том-то и все дело, что он был очень неискренним.
Заключил политолог из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В центре внимания абхазского общества продолжают оставаться кровавая разборка на Сухумской набережной, произошедшая в минувшую пятницу, и ее последствия. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил проследить предысторию войн воровских кланов в Абхазии.
Шокировавший абхазское общество расстрел минувшую пятницу киллерами двух воров в законе за столиком сухумского ресторана «Сан-Ремо» неизбежно вызывает желание вспомнить предысторию этого громкого события в ходе войны воровских кланов. Первым делом у многих сухумцев всплыл в памяти схожий эпизод, когда поздним вечером 18 января 2013 года 31-летний коронованный в качестве вора в законе всего за месяц до этого на сходке в Дубае Астамур Гулия, астик сухумский, выходил из ресторана «Басла» у Красного моста и из припаркованного неподалеку «Мерседеса» по нему открыли стрельбу из автомата Калашникова. Что касается причинно-следственной связи, то она скорее прослеживается между последним двойным убийством и теми действиями, которые его жертвы Астамур Шамба и Алха Савицба предпринимали в последние года 3-4. Часть их я подробно описал с помощью публикаций в специфических российских интернет-изданиях «Prime Crime», «Преступная Россия» и других на «Эхе Кавказа» 5 сентября 2017 года в тексте под заголовком «Воровские войны в Абхазии». Но последующие события, происходившие уже летом 2018 года, проливает свет публикация на интернет-ресурсе «Компромат групп» под заголовком «Пыза отвоевал у грузинских воров в законе контроль над гальским общаком». Там говорится: «Свои права на воровскую власть в пограничном с Грузией гальском районе Абхазии весьма однозначно заявила гудаутская группировка законников. Рауль Барцба, Пыза и его крестники Астамур Шамба, Астик и Алхаз Авицба, Хасик». И затем описывается, как 15 июня гудаутские воры в законе прибыли в районный центр ГАЛ на нескольких десятках автомобилей во главе группы поддержки численностью не менее 300 человек. Пыза и его сподвижники убедительно потребовали передать под их контроль общак гальского района, за которым до того момента следил родственник грузинского законника Чиро Гальского Гия Шони, и в итоге добился этого. Были публикации о том, что последними из тех, с кем в конфликт вступили Шамба и Авицба, являются воры в законе из сухумского воровского клана Тимур Гвасалия Маколя и Тимур Ахуба Динрит. Но вернемся к кошмару на проспекте Леона, напротив знаменитой прибрежной кофейни «Брехаловка», когда в прошлую пятницу трое неизвестных в масках подъехали на машине к ресторану и открыли огонь из автоматов по посетителям заведения за столиком под открытым небом. Ранение получил также мужчина, который сидел за столиком с криминальными авторитетами, и официантка, которая обслуживала их столик. Надо ли говорить, что многочисленные публикации в СМИ вызвали бурные комментарии в соцсетях и на форумах сайтов. Особый эмоциональный отклик пользователей вызвала судьба официантки ресторана «Сан-Ремо» 22-летней Доминики Акиртава, которая оказалась в коме в республиканской больнице. Всех комментаторов возмущала демонстративная дерзость киллеров, устроенный ими беспредел, их безразличие к тому, что в этой криминальной разборке могут пострадать и пострадали совершенно ни в чем не повинные посторонние люди. Были и гневные обращения к парламенту, куда еще в начале года президентом был направлен законопроект о признающих себя вором в законе. Цитата. «Что же такое могло случиться с абхазским парламентом, который не принимает закон о привлечении к уголовной ответственности за участие в криминальных группировках? Сколько еще должно погибнуть людей? Конец цитаты. А вот по отношению к личностям убитых криминальных авторитетов возникли разногласия. Понятно, родные ушедших из жизни людей так или иначе вызывают естественное в человеческом сообществе сочувствие. Но некоторые, довелось слышать это и в непосредственном общении со знакомыми, начинали говорить о их справедливости, о том, что они боролись против распространения наркотиков и так далее. Это вызвало недоумение и резкий отпор у завсегдатаев форума. Часть людей у нас как зомби, по-другому не назвать, продолжают стенать и утверждать, что есть преступники хорошие, порядочные. Эти твари детей в преступный мир втягивают. Живут на украденные, в том числе у стариков и тружеников, деньги. Страну свою уничтожают. И все равно они хорошие. Потому их и убивают, всех этих авторитетов. Своей смертью не умирают. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, срасхад, хасос, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Юго-Остинская народная партия сегодня высказалась о вынесении вотума недоверия двум министрам. Вторая по численности парламентская партия пошла на этот шаг после Нхаса и впервые прокомментировала происходящее в законодательном органе самопровозглашенной республики процессы. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Заявление, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» лидер Народной партии Александр Плев, полностью отражена позиция партии.
То есть определенное недоумение вызывало у членов Народной партии, вообще у всех. В Генеральном совете, на Генеральном совете была обсуждена ситуация, которая на самом деле привела к Потовой на данный момент к определенному кризису, определенному лапсу работы парламента. И мы призываем просто руководство парламента к тому, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и, как полагается по регламенту, вынести вопрос вотума недоверия инициативной группы на сессию.
В тексте заявления народников полностью отражена хронология событий в парламенте по вотуму недоверия и реакции на них спикера Алана Татаева. Звучит не только призыв, связанный с возвращением его работы в правовое русло, но и возможное вынесение вотума недоверия самому председателю. Цитата. «Народная партия воспринимает происходящее как удар по парламентаризму, конституции и здравому смыслу. При этом удивляет и одновременно настораживает отсутствие здоровой реакции на происходящее от фракции «Единая сети». Дальнейшее продолжение деструктивной политики игнорирования норм права и политической морали неизбежно поставит перед Народной партией вопрос утраты доверия председателем парламента Республики Южная Осетия Татаевым А.С. Конец цитаты. Александр Плиев прокомментировал «Эху Кавказа» инцидент с якобы подтасовыванием председателем официальных парламентских документов.
Ну, с этим вариантом надо еще раз разбираться, потому что так четко сказать, что фальсификация, я не могу пока это сделать. Определенные нарушения явно есть регламента, там вопроса нету. То, что фальсификация, просто, к сожалению, Давид выбросил отрывки. Если бы надо было выкидывать, это было полностью запись надо было выкидывать, потому что там не видно, не слышно, не видны слова самого председателя парламента. Вот окончательные, вот как он поставил вопрос, этого у Давида не видно. Надо просто разобраться и все забрать. Конкретно друг друга обвинять мы не собираемся. Обливать грязью тоже, у нас четко написано, ну надо ссоры из мира по большому счету выносить. Мы не намерены там кого-то обвинить и потом казнить и на этом проблемы закончить. Так никогда не бывает. Надо сесть и конкретно, как мы призываем, вернуться четко к регламенту, больше ничего.
Накануне все действительно было вывешено 3 видеофайла с комментариями лидера НХАС Давида Санакоева, который открыто обвиняет председателя парламента в фальсификации документов. Первое видео, по его словам, заседание, на котором в нарушении всех действующих норм права и здравого смысла членами партии «Единая Осетия» было принято решение проигнорировать обращение 20 депутатов о вынесении вотума недоверия министрам МВД и Минюста. Второе видео – заседание сессии парламента, на котором незаконное решение президиума не выносить вопрос на сессию было отменено. Третье видео – последнее сорванное «Единой Осетии» заседание сессии, на котором председателем парламента была предпринята попытка обмануть депутатов и сфальсифицировать постановление парламента парламента и перевернуть все с ног на голову. Общественности пока неизвестна позиция по всем этим вопросам еще двух парламентских партий «Единство народа» и Коммунистической партии «Республика Южная Осетия». Сохраняет молчание и партия большинства «Единая Осетия», членом которой является спикер Алан Татаев. По предварительным данным, следующее заседание парламента, на котором будет рассмотрен вопрос вынесения вотума недоверия двум министрам-силовикам МВД и юстиции, может состояться на следующей неделе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Прилегающие к парламенту Грузии улицы, а также несколько входов в высший законодательный орган перекрыты металлическими конструкциями. По словам начальника патрульной полиции Важи Сирадзе, баррикады возведены из соображений безопасности, чтобы предотвратить насильственные действия протестующих и останутся на месте до тех пор, пока будут продолжаться попытки блокировки входов в высший законодательный орган. Глава МВД Вахтанг Гамилаури со своей стороны отметил, что нынешняя ситуация вызывает дискомфорт у всех, включая правоохранительные органы. При этом на вопрос, как долго будут продолжаться разгоны акций протеста, министр внутренних дел ответил: при необходимости это будет хоть 10 раз. Ресурсов у правоохранительных органов хватит на месяцы. Политический процесс должен проходить в средствах массовой информации, в парламенте и, возможно, на улице, но в полном соответствии с законом. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, необходимо сделать все, чтобы этот процесс никак не влиял на деятельность госчиновников. «Расходитесь, так как Бедзина Иванишвили ввел германскую модель, поставил берлинскую стену в центре города». Так отреагировал на появление металлических конструкций на подступах к зданию парламента Грузии третий президент страны Михаил Саакашвили. В Праге прошла встреча между спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе и представителем Москвы сенатором Григорием Карасиным. До начала переговоров Карасин коротко пообщался с грузинскими журналистами. На вопрос «Радио Свобода» о вчерашнем заявлении по поводу судьбы грузинского врача Важи Гаприндашвили и надежде на его скорейшее освобождение властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия, Карасин ответил: «Да, я готов повторить это. Мы встретились в этот раз в Праге с хорошим рабочим настроением. Главная задача – вывести наши двусторонние отношения из тупика, в который их загнали, как бы поприличнее выразиться, демонстрации, заявления, грубость, которые были в адрес моей страны России в июне-июле нынешнего года. Для этого, по-моему, возможности у нас есть. К сожалению, внутриполитическая ситуация в Грузии сейчас по-прежнему бурлит. Но я надеюсь, что это никак не скажется на наших двусторонних отношениях. У нас есть все для того, чтобы спокойно вывести эти отношения из тупика», — сказал Григорий Карасин. Члены оппозиционной партии «Европейская Грузия» покидают свои посты и комитеты в парламенте. Об этом пишет агентство IPN. В частности, Сергей Капанадзе покидает комитеты по образованию, науке и культуре и европейской интеграции. Элена Хоштария выходит из комитета по правам человека и гражданской интеграции. Депутаты Лаша Домения и Лейла Кибурия покидают комитет по региональной политике и самоуправлению. Иракли Абисадзе и Отар Кахидзе больше не будут членами комитета по правовым вопросам. Отар Кахидзе оставляет комитет по финансам и бюджету. Свое решение депутаты озвучили на сегодняшнем заседании бюро. Заявления об уходе с парламентских должностей поданы на имя председателя парламента. Сохранение национальной идентичности в глобализирующемся мире, роль и место диаспор в сохранении национальной культуры. Круглый стол на эту тему состоялся в Министерстве демографии и репатриации самопровозглашенной Республики Абхазия. Об этом пишет агентство «Абсный пресс». В рамках мероприятия с докладами выступили научные и общественные деятели из Адыгеи, Карачаева, Черкесии, Дагестана и Калмыкии. По итогам круглого стола была подписана резолюция о культурно-просветительском, научно-методическом и ресурсном сотрудничестве представителей диаспор. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией не будет восстановлено до Нового года. Об этом заявил российский дипломат, сенатор Григорий Карасин в интервью телеканалу «Имеди» по итогам переговоров в Праге со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. Ранее Зураб Абашидзе заявил, что на встрече также Сам Карасин, отвечая на вопрос «Радио Свобода», сначала выразил надежду на скорое освобождение Гаприндашвили, а затем посоветовал действовать через механизмы Женевского формата.
Новости представила Амина Умарова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия провело ротацию в некоторых комиссиях. Из них были исключены депутаты парламента предыдущего созыва и включены действующие парламентарии. Почему они входят в правительственные структуры, выяснял Мурат Гукимухов.
При правительстве республики действует целый ряд комиссий, в которые входят депутаты парламента, как правило, председатели комитетов или их заместители. Например, комиссия по развитию осетинского языка или комиссия по отбору инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики для предоставления господдержки в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Есть даже межведомственная комиссия по снижению технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям и улучшению показателей собираемых за потребленную электроэнергию. Есть и другие. По словам югоосетинского эксперта Роланда Келихсаева, практика включения депутатов в правительственные или межведомственные комиссии началась еще при первом президенте Людвиге Чибирове. Власти таким нехитрым способом хотели продемонстрировать так называемое конструктивное сотрудничество законодателей и исполнителей, приверженность республики принципам подлинного народовластия. Ролан Келихсаев, когда был депутатом 4-го созыва, тоже входил в подобную комиссию, которая распределяла пустующее жилье в Цхинвале. На самом деле, признается Ролан, все решала мэрия, а его работа в комиссии была формальностью. Он мало на что влиял. Но при этом участие депутата законодательного собрания в работе комиссии повышало уровень ее легитимности, создавало иллюзию прозрачности. Дескать, чиновники под контролем народного представителя, говорит Ролан Келихсаев.
Когда я, как представитель парламента, ставлю свою подпись под решением комиссии, в моем лице законодательная власть как бы солидаризуется с решением исполнительной власти. Мы как будто принимаем совместное решение. Это распространенная практика еще со времен Людвига Чибирова. Были и более драматические истории сотрудничества ветвей власти. Например, когда средства спецсчета раздавали в виде необеспеченных кредитов через решение парламента. И сейчас невозможно ни деньги взыскать, ни виновного найти.
Депутат парламента 3 созывов, политолог Вячеслав Габозов, считает участие депутатов в правительственных структурах нонсенсом. С тем же успехом, говорит он, в них могли бы войти и представители судебной власти. При этом, подчеркивает Вячеслав Габозов, комиссия не является государственным органом исполнительной власти, поэтому со стороны депутатов нарушения закона в этом нет. Но нет в этом и смысла, говорит Вячеслав Габозов.
При нормальном функционировании принципа разделения властей обычно правительство создает само комиссии, касающиеся инвестиций, касающиеся экономических проблем, проблем культурного развития и так далее. А парламенту представляет концепцию, программу действий в том направлении, в котором та или иная комиссия будет работать. Соответственно, время от времени парламент или его комитет заслушивает деятельность той или иной комиссии по реализации представленной ранее парламенту программы или концепции и дает ей оценку. В том-то и дело, что отсутствие нормального механизма взаимоотношения исполнительной и законодательной власти, оно приводит к таким не совсем логичным результатам.
Вполне понятно, говорит Вячеслав Габозов, что и без всяких комиссий на неформальном уровне депутат имеет возможность лоббировать свои личные интересы, добиваться каких-то преференций от чиновников. И в этом смысле ограничение депутатов на участие в правительственных проектах – формальность. Но все же это принципиальная формальность, потому что она подчеркивает важность принципа разделения властей. Избиратель хочет видеть в депутате в первую очередь своего представителя, а не партнера для чиновников. Поэтому, считает Вячеслав Габозов, от этой практики лучше отказаться. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь? Конечно же нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
О чем писали и что читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Стрельба у гостиницы «Сан-Ремо» в самом центре Сухумской набережной и ее трагические последствия заставляют не только ужасаться, но и задуматься о том, что делать, чтобы минимизировать риски. Киллеры не побоялись приехать в самое людное место и уехали незадержанными, а видеокамера стыдливо замыла самые острые моменты, пишет Надежда Венедиктова на сайте «Осарки». Она с сожалением отметила, что насилие стало распространенным явлением по всему миру. После войны прошло 26 лет, а закон до сих пор работает плохо, и во многом виновато отсутствие профессиональной системности, заметила Венедиктова. Агентство «Абхазия-Информ» обратилось к исполняющему обязанности главы администрации Галского района Тимуру Надарая прокомментировать ситуацию с экзаменацией сотрудников бюджетных организаций на предмет знания ими истории Абхазии. Тимур Надарая заявил, что никакого экзамена не было. Мы провели тест среди сотрудников администрации на предмет знания ими основных дат новейшей истории Абхазии. Тестирование было добровольным. Те, кто не хотел, имел право не сдавать тест. Нами была создана комиссия из учителей района во главе с управляющим Галской администрации Джоном Гулария. И все прошло замечательно. 78 человек письменно ответили на вопросы по истории Абхазии. Одной из причин, из-за которой было принято решение провести тестирование, по словам Надарая, является то, что некоторым сотрудникам районной администрации для получения гражданства Республики Абхазия предстоит сдача комиссии по гражданству при президенте экзамена на знание основ Конституции Абхазии и государственного абхазского языка. Надарая отметил, что предварительное собеседование с сотрудниками администрации показало, что некоторые из тех, кто претендует на получение абхазского паспорта, не знают ни одной исторической даты новейшей истории Абхазии. По итогам тестирования никаких оценок не ставилось. Никто никого по результатам тестирования увольнять с работы не собирается. Большинство сотрудников успешно прошли тестирование и показали хорошие знания, заключил Тимур Надарая. Газета «Республика Абхазия» обратилась к руководителю Министерства по налогам и сборам Дауру Курмазе для разъяснения ситуации о внедрении контрольно-кассовых машин в стране. Он сообщил, что в 2017 году начали с инвентаризации и перерегистрации налогоплательщиков. Затем последовал процесс инвентаризации расчетных счетов. В 2018 году проведена работа по подготовке рабочего проекта по внедрению контрольно-кассовой техники. Даур Курмазия сообщил, приобрести и установить контрольно-кассовые аппараты для нас не самоцель. Нам нужен результат. Для нас главным условием является опыт других стран и онлайн-передача данных контрольно-кассовой машины через фискальное устройство. Если эта функция не будет выполняться, то мы не видим необходимости в установке контрольно-кассовой техники. Поэтому проводилась техническая работа, которая начиналась с выбора открытого протокола передачи данных. Цель проекта – учет товарооборота. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Национальная судебная палата Испании ведет расследование о вмешательстве России в события в Каталонии, возможной причастности российских спецслужб к поддержке референдума о независимости этого автономного региона Испании 2 года назад. Многие обстоятельства дела держатся в секрете, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Известно, что дело ведет начальник 6-го следственного отдела палаты Мануэль Гарсия Кастильон. Несмотря на то, что на расследование наложен гриф секретности, стало известно, что Гарсия Кастильон изучает, помимо всего прочего, предполагаемую вовлеченность в события офицеров российской военной разведки из так называемого подразделения 29-155. Это подразделение, по версии западных, в том числе испанских спецслужб, занимается за пределами России подрывной деятельностью и убийствами. Считается, в частности, что его сотрудниками был отравлен в Великобритании бывший полковник Сергей Скрипаль. Упоминается в деле и некто Сергей Федотов, совершивший в разное время несколько поездок в Каталонию. Испанцы утверждают, что речь идет о 46-летнем сотруднике военной разведки России, подлинное имя и фамилия которого Денис Сергеев. В Каталонии он мог встречаться с российской агентурой. Ну а целью вмешательства Москвы, по мнению большинства местных экспертов, является дестабилизация обстановки в Каталонии. Там, кстати, и сейчас не прекращаются уличные беспорядки. Подробнее о возможных целях России рассказывает аналитик по вопросам безопасности медиа-холдинга «Интерэкономия» Бруно Наварро.
Все, что может навредить и внести разлад в Европейский Союз в ходе этой новой холодной войны с Западом, выгодно Москве, поэтому она и поддерживает сепаратистов. Таким образом, Россия превратилась в соперника Испании. Она нападает на нас, используя ситуацию в Каталонии и доводы сепаратистов. Кроме того, Москва пытается таким образом наказать нас за критическую позицию по Восточной Украине и Крыму, видимо, полагая, что платит нам той же монетой.
Российское вмешательство в дела Каталонии параллельно рассматривается и в следственном суде номер 1 Барселоны. Представители России, по его версии, изложенной на днях газетой «Эль Периодико», поддерживали контакты с каталонскими политиками накануне незаконного провозглашения последними независимости в октябре 2017 года. Так один из россиян, фамилия которого не приводится, называется в деле эмиссаром Путина. С ним встречался бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся ныне от испанского правосудия в Бельгии. Известно, что реакция Мадрида на объявление Каталонии суверенитета была жесткой. Независимость немедленно отменили, и регион на время лишился своего статуса автономии, то есть самоуправления. К тому же большинство лидеров сепаратистов оказались за решеткой. Что касается Москвы, то она постоянно утверждает, что никогда не вмешивалась в каталонские события, во внутренние дела Испании. Аналитик Наварро не стал комментировать материалы последнего расследования Национальной судебной палаты и Барселонского суда. Он полагает, что выводы можно будет сделать, лишь дождавшись окончания следствия. Журналист предпочел остановиться на уже хорошо известных фактах. Бруно Наварро.
С одной стороны, Путин неоднократно заявлял, что события в Каталонии – это внутреннее дело Испании. Но при этом похоже, что главным государственным средством внешней пропаганды, каким является RT и Спутник, дано указание бомбить нас материалами с порой искаженными фактами, но всегда в поддержку независимости Каталонии.
Кроме того, испанцам известно, что именно с территории России поддерживались сайты сепаратистов. Так что полиция не могла закрыть их, как того требовали судебные органы. Одновременно распространением в социальных сетях идей каталонских радикалов занимались, как выяснили спецслужбы, российские боты. Так, за призывами в сетях поддержать независимость следовали десятки тысяч ретвитов, исполненных роботами. Впрочем, выявленные в интернете факты приписывались официальной Москвой неизвестным хакерам, а публикации в СМИ оправдывались особым мнением авторов, пользующихся свободой слова. Отмечу попутно, что предполагаемое вмешательство России в дела Каталонии еще 2 года назад обсуждалось в Конгрессе депутатов в парламенте страны. Вот что заявил тогда лидер центристской партии «Граждане» депутат Альберт Ривера.
Враги Европы не знают отдыха. Враги Испании тоже. Тем более, что речь идет об одних и тех же лицах. Ну, а каталонские сепаратисты очень рады, что нашли для себя столь опасных друзей среди тех, кто хотел бы расчленить Испанию и Европу в целом. Таким образом, у нас достаточно оснований для беспокойства. И это не мое мнение. Об этом предупреждает Европейский Союз и спецслужбы разных стран. Они говорят о возможном вмешательстве, о кибератаках, о краже хакерами информации и о других видах подрывной деятельности со стороны России.
Еще одна деталь последнего расследования, которая вызвала не столько тревогу, сколько усмешку испанских наблюдателей. При обыске в одном из офисов сепаратистов был найден черновик документа двухлетней давности. Написан он на каталонском языке. Речь идет о приглашении на церемонию провозглашения независимости, которая состоялась 27 октября 2017 года. В нем говорится: «Дорогой Владимир Вольфович, нам известна ваша твердая позиция в защиту демократических прав, поэтому мы приглашаем вас на заседание каталонского парламента, на котором будет провозглашена независимая республика Каталония». Испанцы не знают, получал ли Жириновский это приглашение. Ясно лишь то, что он им не воспользовался.
Рассказывал корреспондент русской службы «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Рубрика «Панорама».
Продолжаем программу. Антиправительственные манифестации все еще продолжаются более чем в 90 городах и селениях Ирана. Эти выступления представляют собой серьезную проблему для руководства страны в нынешних политических обстоятельствах, поэтому их подавление идет на редкость стремительно и жестоко. Все развивалось быстрее, чем во время схожих протестов 2 года назад. В 2017 году в Иране жители 80 населенных пунктов, напомню, вышли на акции протеста из-за низкого уровня жизни. Тогда погибли не менее 22 человек. Сейчас число убитых достигло 200. Протесты в Иране начались 15 ноября в ответ на повышение вдвое цен на бензин для розничных потребителей. Это льготно субсидируемый властями товар, который в Иране все еще дешевле, чем почти во всех остальных странах мира. При этом президент Ирана Хасан Рухани 20 ноября заявил о победе над заговором врагов, добавив, что у людей есть право на недовольство действиями властей. О сложившейся ситуации журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев беседует с политологом-востоковедом и знатоком Ирана Николаем Кожановым.
Насколько велик масштаб противостояния на сегодняшний день? И можно ли верить официальным лицам в Тегеране, утверждающим, что протесты прекратились?
До конца уверенным быть невозможно в той информации, которую говорит с официальными властями Ирана. Мы имеем дело с информационной войной, которая ведется Ираном против США, США против Ирана и с американскими союзниками в вопросе оказания давления на Иран. Поэтому правда здесь, как в одном американском сериале, она вот где-то рядом, но не совсем здесь. Я склонен к тому, что, скорее всего, протестная активность в Иране потихонечку идет на спад. Об этом, в частности, говорит тот факт, что доступ к интернету они все-таки приоткрывают. Это во-первых. Во-вторых, опять же, по той информации, которая просачивается в сеть, волнения действительно были и масштабные, ну и, в принципе, и остаются, затрагивают до 90 населенных пунктов. Но с точки зрения массовости, то, что удается услышать, узнать, есть такое ощущение, что, как и 2 года назад, масштаб людского участия не настолько велик, как, например, это было в 2009 году.
Всплеск вот этого недовольства последних дней, перешедший в общем, в уличное столкновение. Это была неожиданность для властей, или они могли бы предвидеть подобное развитие событий? Потому что о могуществе иранских спецслужб ходят самые страшные слухи. Вот как же они допустили, что называется, подобное?
Слухи о могуществе КГБ не спасли Советский Союз от развала, если так говорить. А если говорить об иранцах, то я думаю, что иранское руководство сознательно пошло на поднятие цен на бензин, понимая, что это один из тех шагов, которые оно просто физически должно сделать, чтобы обеспечить свое выживание в долгосрочной перспективе, настраиваясь на достаточно затяжную санкционную войну с США. Если обратить внимание, опять же, на события последних месяцев, иранское руководство навязчиво повторяло, что подъема цен на бензин, скорее всего, не будет, и что беспокоиться не о чем. То есть, если к этому готовились, то, скорее всего, и прекрасно понимали возможность возможные последствия с точки зрения дестабилизации Иранской улицы. Ну, соответственно, как мы уже видим, оказались и готовы против этих протестов бороться.
Иран, нефтедобывающая страна, находится и так чуть ли не на первом месте в мире по размерам вот этих субсидий, которые власти выплачивают собственному населению, чтобы компенсировать их затраты на приобретение бензина. Вообще, оборачиваясь назад, вот как так вышло?
Все это уходит своими корнями в исламскую революцию 1878-1879 годов, когда пришедшее к власти духовенство объявило о своем намерении особое внимание уделить защите именно малоимущих слоев населения. То есть оно целенаправленно указало ту социальную базу, на которой будет опираться. И вот эти субсидии фактически являются формой покупки верности этого населения. Более того, в нынешних обстоятельствах говорить об отмене этих субсидий не совсем правильно. Речь идет об их оптимизации. Потому что параллельно с повышением цен на бензин, правительство планирует нарастить объем прямых выплат населению. То есть население уже обещано, что малоимущим слоям будет выплачиваться как минимум 2 раза в месяц пособие. Поэтому иранское руководство сократило объем средств, который просто выплачивался всем, и сделало его более целенаправленным. А во-вторых, как показал опыт 2010 года, когда была предыдущая монетизация льгот повышения цен на топливо, прямые выплаты в форме наличных денег, они оказывают больший психологический эффект с точки зрения как бы поднятия рейтингов правительства, чем вот поддержка дешевых цен на топливо, скажем.
Но ситуация вообще в Иране крайне нерадужная. И Хасан Рухани кричит о том, что вообще никакого, ни малейшего недовольства нет, есть лишь заговор врагов. Вот возможно ли, что с этим самым иранским руководством случилось то же, что рано или поздно, но всегда случается с подобными властителями? Они все просто слишком старые, может быть, уже, и слишком костные, чтобы догадаться вовремя о том, что общество от них стало уставать.
Нет, я здесь с вами не соглашусь, потому что, в принципе, в отличие от российской политической системы, где мы имеем перед собой пример постепенного превращения всего происходящего в такое псевдополитбюро, иранская политическая система, она очень гибкая и приспосабливается, опять же, для обеспечения своего выживания под требования времени. То есть, действительно, для них является неприемлемым факт отказа от идеи Исламской Республики. Но в рамках нарратива исламско-республиканского руководства готово идти на определенные изменения, если необходимо. Хасан Рухани, скорее всего, здесь говорит о двух других вещах. Это, во-первых, о том, что действительно частично вот нынешняя ситуация, она обусловлена существующим внешнеполитическим давлением, речь идет прежде всего о американских санкциях. И второе, тем, что существует целый лагерь внутриполитической элиты иранской, недовольной именно им. И надо отдать должное, что они активно используют вот нынешнюю непростую экономическую ситуацию, чтобы просто натравить часть населения на Хасана Рухани и создать необходимый фон на предстоящих парламентских, а потом президентских выборах, которые, в свою очередь, зададут фон, скорее всего, для определения верховного лидера Ирана в ближайшие 5 лет.
А что это за часть такая элиты, которая настроена против Рухани? Она, что называется, консервативнее его или либеральнее, левее или правее?
Нет, она намного консервативнее его. Как раз не способность Хасана Рухани оправдать ожидания населения на улучшение социально-экономической ситуации, провал, собственно говоря, договоренности по СВПД, активно используется именно консерваторами, чтобы укрепить свои позиции, которые значительно ослабли во время президента Махмуда Ахмадинежада. И сейчас консервативные силы, скажем так, даже в ряде случаев ультраконсервативные силы, пытаются взять своеобразный реванш. Другое дело то, что Рухани фактически делает те же шаги, которые будет делать любое правительство Ирана. Оно фактически пытается обеспечить выживание страны, что частично подразумевает и реформу нынешних социальных субсидий. То есть если на данный момент был бы не Рухани, а кто-то другой из консервативного лагеря, он сделал бы то же самое. В этом плане консерваторы должны быть благодарны Рухани, что он принял фактически удар на себя и будет его принимать, судя по всему, еще и дальше. Так как реформа целых направлений экономических в Иране, она просто неизбежна, если иранцы хотят обеспечить свое выживание.
Но вот в этом году мы очень много говорим о размахе протестных движений по всему миру. От Гонконга и Ливана до Франции и Чили и Эквадора. В большинстве случаев, я бы сказал, везде, начиналось все с недовольства какой-то мелочью, повышения платы там за что-то. А заканчивалось иногда прямо восстанием. Нынешние антиправительственные выступления в Иране, вы говорите о неизбежных больших реформах, это все-таки больше социально-экономический протест или уже глубинно-политический? А с учетом местной специфики он может быть еще и такой идейно-светский?
Пока что я бы все-таки сказал, что это экономический протест. То есть, да, действительно, высказывания политического характера имеют место быть. Есть даже заявление о необходимости отмены исламского строя, перехода на республиканский. Но пока что, опять же, судя по той скудной информации, которую мы получаем из Ирана, видно, что количество людей, которые переводят протест из экономического в политический, ну, пока невелико. И я бы сказал, что, опять же, учитывая, что протестные акции, конечно, географически, они намного превосходят те же волнения 2009 года, по количеству человек, я думаю, что они меньше. Плюс, ко всему прочему, с точки зрения, опять-таки, организационной структуры, но здесь не прослеживается некой там единой руководящей силы. Просто люди выходят на улицы. А с перекрытием интернета и усложнением как-то вариантов его использования, то возможности по объединению самоорганизации, они еще больше уменьшились. Хотя, конечно, не следует полностью как бы недооценивать протестный существующий потенциал в Иране. Но он пока не настолько велик, чтобы говорить о наступлении некой революции.
Рассказывал востоковед Николай Кожинов. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.